Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о войне и мире. Дело в том, что неспокойно на границе Индии и Пакистана, конкретно в провинции Кашмир. Сначала сообщали о воздушных боях, теперь говорят об обстреле с территории Пакистана, территории Индии, конкретно населенных пунктов. Вот о возможности возникновения полноценной войны, напомню, речь идет о конфликте двух ядерных государств, сегодня и спорим. Но и с нами Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
И мы ждем еще в нашей студии политика Бориса Надеждина, который где-то уже на подлете к нам. А поэтому он присоединится к дискуссии чуть позже, но начнем, по сути, с заявления позиции Константина Соколова. Константин Николаевич, пожалуйста, насколько возможно, что вот этот полноценный, что вот этот конфликт перерастет в полноценную войну?
Я предполагаю, что это маловероятно. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, кто на кого и зачем напал. Прежде всего, нужно понимать, что началось все с атаки армии Мухаммеда, которая состоялась террористическая атака не так давно, и погибли 45 военнослужащих Индии.
В середине февраля, 14-го, по-моему,
числа. Да, 14-го числа. Понятно, что не ответить на такое индийская сторона не могла. И мы видим, когда эта состоялась атака на пакистанской стороне, праздновали, когда индийцы ответили на индийской стороне праздного населения. То есть это уже вопрос престижа государства и, не потеряв свой авторитет в глазах народа, никто не мог ответить. Ну, а сама эта группировка, в первую очередь, она, как сразу заявило и пакистанское руководство, не подконтрольна им. Армия Мухаммеда еще в 2002 году была признана террористической организацией. Но, тем не менее, находится на территории Пакистана, и по международно-правовым основаниям любой, кто предоставляет в военном конфликте свою территорию или любые виды снабжения, уже является участником конфликта.
По крайней мере, соучастником, да.
Соучастником, да. Поэтому, конечно же, мы должны разобраться, что такое армия Мухаммеда, зачем она это совершила, потому что дальше клубок последствий естественных после этой провокации, он стал накручиваться по задумке тех, кто эту провокацию прежде всего сделал.
Возможно ли в этом разобраться? Потому что это выглядит так, как попытка разобраться в арабо-израильском конфликте, который длится уже тысячелетия. Но вот если говорить о конфликте Индии и Пакистана, тоже уже не первые десятилетия они друг с другом выясняют отношения.
Ну, я думаю, разобраться в этом не слишком сложно. Дело в том, что состав участников армии Мухаммеда – это представители Аль-Каиды и талибов. И до сих пор они тренируются на базе Аль-Каиды в Афганистане. Поэтому связь совершенно очевидна. А из-за этих организаций уже не раз было видно, как торчат уши ЦРУ и других спецслужб Запада.
То есть раньше торчали, сейчас как будто бы уже в меньшей степени.
Ну, вы знаете, я думаю, что открещиваться можно от чего угодно, но с такого крюка, как говорят, не слезают. Вот. И важно и другое, что сама по себе группировка не способна решать какие-то стратегические цели. Она может быть только провокатором для более мощных сил, которые эти стратегические цели реализуют.
Но главный вопрос возникает. Зачем?
Это очень просто. Мы прекрасно понимаем, что прежде всего, они подконтрольны Западу, вот американским, британским спецслужбам. И сейчас вот эта вся система нагнетания напряженности в мире, спекуляции угрозой войны, это есть элемент политики, которую, очевидно, совершенно проводит, в частности, Дональд Трамп, который ломает все механизмы безопасности, которые существовали раньше, который ломает экономические взаимоотношения, которые тоже нагнетают военную напряженность, которая отказывается от норм дипломатии, Вот поэтому эта провокация, она вполне понятна. То есть она должна показать угрозу войны всем. А американцы любят угрожать, не любят воевать.
А вот здесь угроза войны между Индией и Пакистаном, угроза войны, а что здесь могут Соединенные Штаты сделать, как они могут выйти с миротворческой инициативы? Я просто не очень понимаю их заинтересованность, потому что и Индия, и Пакистан, они, ну, по сути, партнеры Соединенных Штатов в этом регионе.
Ну, я бы так не сказал. Индия, она в большей степени ориентирована в сторону ШОС, то есть России, Китая, и других
республик. Нет, оружие они у нас покупают, но все остальное – это прежде всего Соединенные Штаты.
Нет, дело в том, что интересы Индии и Соединенных Штатов уже не раз сталкивались. И сейчас, понятное дело, что в условиях, когда Соединенные Штаты говорят с позиции силы и парализуют многие нормальные механизмы торговли, становятся откровенно ненадежным партнером, естественно, происходит диверсификация. Вот, поэтому сейчас главное в другом, главное даже не просто в экономике, а в целях действий лидеров мировых. Это установление нового мирового порядка. И ради того, чтобы его установить, нужно зачистить территорию, чтобы старый мировой порядок не работал. Нужно ввергнуть всех в конфликт, после которого только можно предложить новые механизмы взаимоотношений в мире.
Выглядит, на мой взгляд, слишком рискованно. Я думаю, эти риски оцениваются, потому что и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие.
Но именно поэтому я и думаю, что маловероятно полномасштабная война между ними, поскольку ядерное оружие – это, прежде всего, оружие сдерживания, и оно будет сдерживать обе стороны. А вот как провокация, как информационно-психологическое воздействие на мировое общественное мнение, это действительно серьезно.
Хорошо, если они расшатывают существующие механизмы сохранения мира на планете Земля, значит, они должны предложить другие. Вы видите те механизмы, которые они предлагают?
Я думаю, что это будет предложено, когда кризис дойдет до нужного градуса. Собственно, логика эта уже опробована в истории. Вот посмотрите, 1913 год. Сначала устроили мощный кризис финансовой системы в США, а потом на этом основании совершили приватизацию власти. То есть часть государственной власти, существенную, экономическую, передали в руки частных банков. Они стали печатать доллары. То есть примерно так же будет и здесь. Вот когда заведут в тупик, а до этого потребуется, по моим представлениям, еще несколько лет, вот, они тогда предложат надгосударственные механизмы регулирования мировых отношений.
То они есть, уже существуют, есть Организация Объединенных Наций.
Дело в том, что Организация Объединенных Наций, эта структура, по крайней мере, номинально, она представляет мировое общественное мнение. То есть это избранные в государствах структуры управления, делегируют своих представителей туда. То есть это как бы власть снизу. А вот, скажем, мировая валютно-финансовая система, где господствуют частные мировые банки, вот это и есть частная власть, которой никто не указ, которой никто не может управлять. Поэтому вот такая приватизация власти на мировом уровне, по-моему, готовится.
Опять же, не совсем понимаю, потому что по объемам экономики Соединенные Штаты уже начинают проигрывать Китайской Народной Республике. И вот здесь заявлять о том, что они вот здесь могут диктовать всем условия, уже, ну, сложно.
Ну, дело в том, что экономика – это не все. Мы знаем, что у Соединенных Штатов на сегодняшний день огромные рычаги влияния. И мы видим, как, например, проходит голосование в Организации Объединенных Наций, как огромное количество стран-сателлитов, которые политически зависимы от них, идут в кильватере американской политики, готовы поддержать любые даже абсурдные обвинения в адрес каких-то стран, неугодных Соединенным Штатам и так далее. Поэтому экономика – это не все. Есть три сферы – материальная, духовная и безопасность. Вот материально, да, это существенный момент. Духовное – это те духовные основы, на которых мы живем. Это сейчас, попросту говоря, ну, то, что в Писании сказано, власть золотого тельца. И мы все встраиваемся вот в эту капиталистическую систему отношений.
У нас другой идеологии нет.
Вот в том и дело. То есть мы и в этом смысле, как центр идеологический, как те, которые насаждают новый мировой порядок по своей идеологии, Соединенные Штаты имеют огромный потенциал. Ну и в сфере безопасности тоже мы понимаем, что они расходуют просто половину всех мировых расходов идет у них на оборону, вот, это тоже серьезный аргумент.
Да, но следуя вашей логике, как раз именно этот миропорядок их и устраивает, ровно потому, что они и мировой финансовый центр, и мировой идеологический центр, но и при этом обладают военной мощью, которая позволяет им, да, диктовать условия. Поэтому какой смысл им что-то менять вот в таком миропорядке?
Все очень просто. Вы сами сказали, что их уже начинает обгонять Китай. Их, вообще говоря, индийская экономика достаточно мощная уже на мировом уровне. И Россия они начинают опасаться, хотя, конечно, мы отстаем очень сильно. То есть это положение лидирующее у них временно. То есть рано или поздно, грубо говоря, бунт на корабле против их доминирования в мире, он должен состояться. Поэтому им нужно перевести в некие новые структуры мирового управления весь мир, и для этого они начинают то, что объявили в свое время, что главное – это установить новый мировой порядок. Вот они этот порядок готовят и готовят для него площадку.
Я напомню, это Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Говорим сегодня о войне и мире, и сейчас к нам присоединяется Борис Надеждин, политик. Здравствуйте, Борис Борисович.
Добрый день.
Я так понимаю, вы начало застали нашей программы, по крайней мере, в радиоэфире.
Да, я все слушал.
Да, поэтому остается вам предоставить слово, чтобы вы заявили свою позицию о возможности начала полномасштабного противостояния вообще на планете Земля, ну и о том миропорядке, который установился на сегодня, и системах сдерживания, которые у нас сегодня работают.
Ну, во-первых, никакой большой войны, сопоставимой там по масштабам с нашествием Чингисхана, Наполеона, Первой мировой, Второй мировой войны, больше никогда уже не будет. Могу потом отдельно объяснить, почему. Вот. Во-вторых, я в корне не согласен с коллегой, что за этими конфликтами стоит там ЦРУ, там кто-то еще, там спецслужбы. Это чисто индийско-пакистанская история. Они много раз, ну не много раз, три раза между собой серьезно воевали. Первый раз сразу после того, как получили независимость в 1947 году, потом в 1965, потом еще в 1970 каком-то году, не помню. Эта история древняя, она связана просто с тем, что когда британцы решили уйти вот из этой всей территории, а Британская империя в качестве колонии имела и Индию, и Пакистан, и Бангладеш, и Шри-Ланку, все территории, то принцип разделения был следующий. Мусульманские, вот мусульманские там разные там были территории уходят в Пакистан, но впоследствии Бангладеш там отделилась, а индуистские территории отходят, собственно, в Индию. Но проблема была в штате Джамма и Кашмир, где была следующая ситуация. Она, кстати, очень странным образом напоминает ситуацию в Сирии. То есть 90% населения Джамму и Кашмир – это мусульмане, а руководство, начальство были индуисты, правил им раджа. И произошло следующее. Раджа там после некоторых колебаний решил войти в Индию, а народ, население, хотело войти в Пакистан. И там была война, в результате которой как-то все стабилизировалось, кончилось. Она большая, кстати, война была такая, с танками, самолетами, тысячи людей поубивали с обеих сторон. В результате Пакистан контролирует часть этой территории, а Индия, ну, основную часть, включая столицу там и так далее. Но поскольку население никуда не делось, естественно, мусульманское, то там такая питательная почва для того, что мы все-таки мусульмане, не хотим жить под индуистами и так далее, и так далее. И все это постоянно и провоцирует напряженность. Много раз там были, ну, там постоянные пограничные конфликты и так далее. То есть в каком-то смысле ситуация напоминает там Карабах, да, вот. То есть есть Армения, есть Азербайджан, Азербайджан говорит, это мы, а армяне говорят, там армяне живут. И сделать ничего нельзя, по сути дела. То есть такие конфликты, они длятся, не побоюсь этого слова, десятки, иногда сотни лет.
Почему ЦРУ полноценная война сейчас невозможна?
Дело в том, что мир очень сильно изменился. Дело в том, что все эти масштабные войны, ну, давайте не будем уходить к Чингисхану, да, давайте дойдем, ну, посмотрим, примерно 20 век, где было две адские совершенно войны, Первая мировая, Вторая мировая. Первая вещь. Вообще говоря, государства, которые вот участвовали в этих войнах, находились совершенно в другой эпохе. Как ни странно, очень большое значение имеет демография, вы не поверите. Дело в том, что если вы посмотрите, что на Советский Союз там 30-х годов, 40-х, 50-х, это вот что такое. Это сельское население, крестьянские семьи, в которых много детей. И если у вас 3 или 4 сына, вы без большого напряжения отдадите одного или двух Красную армию, да еще и порадуетесь, потому что это карьерный взлет. Грубо говоря, в армии его научат, дадут статус, он будет офицер, или все его будут уважать. И именно в этой ситуации создавались многомиллионные армии, просто было много молодежи. Средний возраст гражданина, что Советского Союза, что Третьего Рейха, что, не знаю, там, Франции, был меньше 30 лет.
Хорошо, сейчас... но в Индии и Пакистане с этим проблем не возникает. У Пакистана миллионная армия, у Индии несколько миллионов.
Дайте мне договорить.
Давайте.
Мы сейчас, неважно, вы берете Индию, берете Россию, берете Америку, берете Британию, Германию, это совершенно другое общество. Во-первых, большинство населения живут в городах. Во-вторых, средний возраст людей сильно за 40 лет. В России около 40. И если вы мать, а типичное население современных городов, что Москвы, что Берлина, что там, не знаю, Вашингтона, это 50-55-летние женщины, их больше всего. У них, если есть сын, он, как правило, единственный. Отдать такого сына в армию, да еще вы отпослать на войну, это большая проблема. И вторая история, она вот какая. Все-таки в большинстве стран, включая Российскую Федерацию, демократия, проще говоря, выборы, а не диктатуры. И поэтому концентрировать огромные ресурсы на военные задачи, создать многомиллионную армию и тратить на военные задачи столько, сколько тратил там Сталин, Гитлер, там Черчилль, кто угодно, абсолютно невозможно. Военные бюджеты в доле к ВВП в современных государствах ничтожно малы. Я никогда не забуду, я не поленился, я посмотрел бюджет Российской империи времен Екатерины. Вы знаете, 70% бюджета – это содержание армии. Сейчас сколько? Ну, разницу почувствуете?
Это Борис Надеждин, политик. Константин Николаевич, можете возразить?
Нет, ну, в целом позиция наша совпадает, кроме некоторых нюансов. Мы оба говорим о том, что большой войны не будет. Ну, просто с разных позиций это объясняем. Угу. Но самое главное в причинах. Вот мой коллега, ну и вы тоже никак не говорите о том, а кто же отдал приказ вот этой армии Мухаммеда совершать провокацию? Ведь сами политическими плодами этой провокации они воспользоваться не могут.
Почему? Это... Если они приобретут, например, вес политический среди населения в провинции Кашмир?
Нет, ну это не очень серьезно. Дело в том, что они там вес имеют и так, и хотя номинально даже Пакистан признает их террористической организацией, но они же выступают за то, чтобы, ну, за независимость от Индии, вот этих регионов. Вот, поэтому фактически они являются хоть и, как говорится, заклеймённым, но союзником. Вот, поэтому там их сильно политическое положение не изменится. А дело в том, что последствия этого будут на крупном международном уровне. Поэтому заказчик должен быть только на этом уровне. Тот, кто может, как говорится, обработать плоды этой провокации.
Видите, вы говорите о том, что большой войны, да, вот сейчас пока не будет, но так или иначе вот этот миропорядок расшатывают там Соединенные Штаты Америки, которые главные выгодоприобретатели от этого расшатывания.
Ну, безусловно, мы сталкиваемся на банальные темы о мировом правительстве, о наднациональных структурах управления, о транснациональных корпорациях, интересах и так далее. И вообще сейчас тогда, если мы пойдем по этому пути, мы должны будем признать, что самая, ну, отличительная черта момента в этом смысле, это идет последовательное уничтожение Вестфальской системы как таковой. Представление о суверенитетах государств, которые на наших глазах нарушаются просто каждодневно, уважение, так сказать, к мнению оппонентов. У нас даже, посмотрите, если
раньше... Тогда ситуация просто будет неуправляемой. Если у нас нет никакого предложения встречного по новой системе безопасности на планете Земля, но старая разрушается, как вы на этом настаиваете, тогда это все переходит в какой-то неуправляемый хаос.
Вы абсолютно правы. То есть именно потому, что мы не можем менять государственную идеологию, у нас предложений по формированию системы человеческих отношений нет. И вы посмотрите, что возникает как альтернатива. Альтернатива разрушения суверенитетов – это возникновение нацистских движений, которые появились не только на Украине, но много где.
Это Константин Соколов, сейчас Борис Надеждин.
Ну, я с коллегой в корне не согласен, что там американцы дестабилизируют мировую систему, ввергают ее в хаос, потому что больше всех заинтересованы в сохранении сложившейся системы отношений те державы, а к ним относятся и Россия, кстати, и США, которые зафиксировали свои особые позиции по итогам Второй мировой войны. Вот потому что кто у нас 5 постоянных членов Совбеза ООН? Мы, американцы, соответственно, Китай, Англия и Франция. И жизнь устроена так, что если раньше в этих странах было подавляющее военное и экономическое преимущество над всеми остальными, сейчас ситуация другая. Германия куда более мощная экономически, чем Англия и Франция, да? А, значит, там Индия, кстати, та самая, она в экономическом отношении уже больше, чем Англия и Франция, заметно, да? Потому что там ВВП больше уже. И такие, например, сильно растущие страны, о которых мы сейчас даже как-то не думаем, они далеко, но именно они будут крупнейшими по населению, по экономике в следующем столетии, вы будете смеяться, это Индонезия и Нигерия, да, потому что там рождаемость гораздо больше, чем в Индии, и уж я не говорю про нас или про США. Там будет чудовищное количество людей, да еще у нигерийцев нефть есть. Вот, поэтому мир меняется, и центры силы уже немножко не те. Или, скажем, тот же Китай, который никогда не обладал очень большой военной мощью, сейчас уже обладает. Да, у них флот, так, на секундочку, флот китайский, он уже там скоро американский обгонит. Так вот, как раз мы и американцы больше всех заинтересованы в том, чтобы правила не менялись. А желающих поменять много. В постоянные члены Совбеза ООН стучатся Япония и Германия, да, которые по потенциалу уж не слабее, чем Англия и Франция, но они проиграли Вторую мировую войну. Стучатся мощнейшие экономики, подрастишь, я их назвал, да? Вот, ну, которые уже, вот, Индия, например. И поэтому как раз источник изменения правил глобальных – это не Вашингтон. Источник изменения глобальных правил – это в какой-то части Китая, в части, там, ну, военной мощи экономики. Кстати, вот мы договор РСМД, да, вспоминали постоянно. А как бы тут история же не в том, что там мы что-то сделали похожее на нарушение, или американцы сделали. История в том, что совершенно спокойно тот же Китай, который не является стороной этого договора, наклепал этих ракет, по-моему, уже 1000. Вот тех самых, которые мы, американцы, не можем иметь. А китайцы не в договоре имеют. Я уж не говорю про ядерное оружие. Конечно, сверхдержавы заинтересованы, чтобы оно не расползалось. А оно уже расползлось, и что делать?
Борис Надеждин, Константин Соколов.
Я хотел бы возразить тут по некоторым позициям. Прежде всего, ну, по поводу сохранения существующего порядка итогов Второй мировой войны. Ну, а как тогда объяснить координированную атаку и политиков, и СМИ Запада, которые фактически направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны, переоценку?
Я ее не вижу. Покажи, расскажите, о чем идет речь.
Нет, это постоянно. Это сначала принижение роли Советского Союза во время войны. Уже, вы знаете, в Соединенных Штатах Америки уверены, что они основной победитель в войне и основную тяжесть войны вынесли.
Вы говорите о пиаре, о итоге Второй мировой войны, например, решение Нюрнбергского трибунала, да? Например, решение о границах там государств. Я прекрасно понимаю, сейчас вы скажете про распад СССР, но это уже проблема СССР. Да? Никто не собирается пересматривать, абсолютно никто. Более того, никто не отрицает решающую роль на официальном государственном уровне Советского Союза в победе над фашизмом. Я такого не знаю. Там есть другая история, я объясню почему. Они стараются не пересмотреть итоги, они стараются забыть про эту войну. Объясню почему. Ну, потому что бывшие злейшие враги, например, Германия и Франция, сейчас в Евросоюзе, и для немцев, и для французов постоянно вспоминать, что на нас сначала вы завоевали, я говорю, сначала немцы взяли Париж, а потом мы все взяли Берлин, ну, как-то, ну, сложно, они союзники. Поэтому они стараются, я так скажу, они не хотят пересматривать, они хотят про это забыть. Они хотят про это забыть. А вот то, что в России победа стала фундаментальной составляющей мифологии путинской, это чистая правда. Я говорю мифологии, ну, в нейтральном смысле. Просто путинский миф основан на величии победы. Вот точка.
Константин Соколов.
Почему же путинская? Вообще говоря, мы, как вы сказали, на этой мифологии выросли, и для меня это не мифология, это то, что прошло через мою семью. Слушайте,
мы с вами пожилые люди уже. Вот. Не было такого масштаба отмечания 9 мая в советской стране, его не было, парадов не было 9 мая. Ну, вы же не помните, нет, что...
подождите, 9 мая парады были.
Не было! В советское время не было парадов каждый год 9 мая.
Я напомню, с нами сегодня Константин Соколов и Борис Надеждин.
7 ноября были парады.
Сейчас мы расстанемся на время новостей, после этого вернемся, продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 36 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем, и Борис Надеждин, политик. Разбираем то, что происходит на границе Индии и Пакистана. Да, наши гости сегодня уверены, что большого военного противостояния удастся избежать, но так или иначе, Константин Соколов уверен в том, что за этим конфликтом просматривается попытка пересмотра существующего миропорядка со стороны Соединенных Штатов Америки, которые заинтересованы в определенной турбулентности. Ну, а Борис Надеждин вот этих попыток не видит, более того, настаивает на том, что Соединенные Штаты, как Российская Федерация, как раз заинтересованы в сохранении существующего миропорядка, потому что пересматривать итоги Второй мировой войны ни те, ни другие не заинтересованы. Сейчас будем уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Олег, пожалуйста.
Знаете, господин Надежда, загляните в учебники истории. Еще в 15 веке фугеры, банкиры и промышленники купили Карла I, императора. Это все было направлено на свержение национальной...
Сейчас 21 век.
Понимаете, в чем дело? Это 500 лет назад. И еще Бисмарк говорил о том, что англосаксы научились давно держать правителей стран в страхе и свержения. Поэтому все подчинено финансовой мировой системе.
Спасибо, принимается, да, Борис Борисович.
Ну, я не знаю, что и сказать. Гипотеза, что какие-то зловредные банкиры, там, Ротшильды, кто там еще, жидомасоны часто упоминаются, контролируют правительство национальное, это слишком смелое утверждение. Конечно, этого нет. Ну, по крайней мере, крупные державы в хорошее время, подчеркнул, когда у них все хорошо, они стабильно управляются правительствами, которые там в современном мире народ выбирает. Банкиры, вот представить себе, что есть какой-то клуб банкиров, который решает, ага, завтра начнут воевать Индия с Пакистаном, а послезавтра начнут воевать Армения и Азербайджан. Ну, это, я не знаю, это не знаю, как корректно назвать такой ход мысли.
Это Борис Надеждин, Константин Соколов.
Ну, я тут ближе к точке зрения нашего радиослушателя. Почему? Потому что, простите меня, вот эта легенда о свободных выборах уже настолько потерпела полный крах. Мы знаем, что сколько стоят выборы, сколько стоит содержать политическую партию, скажем, всероссийского масштаба, сколько стоит депутату свободному где угодно пройти.
Это я вам могу подробно выборы рассказать. Я руководил большим количеством партий. Только банкиры здесь ни при чем. И так на всякий случай.
Ну, я, в общем-то, мой опыт работы в Государственной Думе тоже позволяет мне судить о том, как существуют партии, на что существуют.
Неужели «Единую Россию» финансируют олигархи? Не могу поверить.
Ну, что ж тут, веришь, не веришь, поиграем. Но, во всяком случае, я могу сказать, что вот эта система выборов, она надежно привязывает власть к экономической власти. В чьих руках деньги, в чьих руках экономика, в тех руках и политическая власть. А уже как это оформляется, какими мероприятиями, это дело второе.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр.
Такой вопрос, хотелось бы компетентное мнение услышать. Несколько раз звучали тезисы о том, что экономика Китая, Индии уже догоняет или догнали экономику США. Вот на мой дилетантский взгляд, это же разного типа экономики. Там, грубо говоря, индийская и китайская растут за счет США, и американцы могут гораздо сильнее навредить этим двум странам, чем наоборот.
Спасибо, принимается.
Знаете, вот Борис Надеждин, я постоянно слышу, вот что сделала путинская пропаганда с людьми. Вот все прямо так и думают, что американцы везде норовят везде все разрушить, нагадить и так далее. Никто так не заинтересован в стабильности таких огромных рынков, рынков чудовищных, как Индия и Китай. На секундочку, в Китае 1,5 миллиарда людей, в Индии 1,3. То есть вместе почти 3 триллиона людей. Это чудовищный рынок.
3 миллиарда, подождите, пока.
Ну, почти 3 миллиарда вместе. Ну,
да, да, да. Вы просто уже это триллионами начали исчислять.
Я сказал триллиона?
Да, неважно.
Я погорячился. 3 миллиарда, так сказать. Американцам надо, чтобы там люди богатели и покупали как можно больше американских, по сути, товаров, начиная от айпадов, заканчивая бигмагами и продукцией Голливуда. Вы знаете, я много раз был в Индии. Просто там есть такой штат Гоа замечательный, там отдыхают все, я семью увожу. Хорошо и недорого, кстати. Это не реклама, нет. Значит, короче говоря, там при этом, на вот я 20 лет туда езжу, он на моих глазах европеизируется. Ну, вот когда я туда 20 лет назад ездил, там все-таки было больше такого индийского, хотя там католики, там бывшие православные. Сейчас там почти не отличается то, что на людях одето, я имею в виду майки там и так далее, то, что они едят, и то, что у них в руках гаджеты, от того, что мы видим в Москве, там, в Пекине, в Берлине, где угодно. Вот эта вот глобализация, она дает свои плоды. К ней можно по-разному относиться, но то, что американцы... Вот это, знаете, как вот, как и мы. Вот вопрос. Многие думают, что Путин спит и видит, как развалить Европейский Союз, да? Почему-то так вот. Это же не так. Путину надо, чтобы Европа была, развивалась, как можно больше покупала нашего газа. Вот это вот то, что нам надо. Это также Борис, американцы.
Это Борис Надеждин, Константин Соколов.
Ну, раз уж у нас пошла такая дискуссия, я хочу напомнить, коллеги, идеи о том, что вот нужно, мол, много-много народу, большой-большой рынок и так далее. Но правила нового мирового порядка в Соединенных Штатах зафиксировали на великом памятнике американский Стоунхендж. Там 10 заповедей новой эпохи. Первая заповедь гласит, что на планете Земля должно существовать не более 500 миллионов человек.
И что?
Эти идеи, нет, идея о сокращении населения мира, ну, начиная с мальтузианцев там и так далее, они существовали всегда. Поэтому говорить о том,
что... И кто-то их успешно где-то реализовал?
Нет, но, надо сказать, потери в населении достаточно большие происходят периодически. Вот. И всякие социальные катаклизмы, они тоже на это направлены. Поэтому мне представляется, что сейчас главное не рынок сбыта, главное новый мировой порядок. И этот новый мировой порядок будет происходить с уменьшением количества населения.
Так оно только растет и растет.
Я вам так скажу. Знаете, когда Мальтус писал свои теории, он писал их в середине, по-моему, 19 века, ну или даже в начале, в Англии. Действительно, он видел Лондон, в котором было 500 000 лошадей, которые, извиняюсь, гадили, и был ужас ужасный. Он себе представил, что лошадей в Лондоне стало 3 миллиона, и Лондон захлебнулся в говне. И это его подвигло писать теорию, что людей слишком много. Но с тех пор, знаете, многое что изменилось, да? Мы сейчас не видим лошадей, мы видим автомобили, да? В Москве такие пробки, я вот опоздал на передачу, и тоже думаешь, ужас ужасный, что-нибудь еще придумает. Человеческая цивилизация устроена так, что она имеет фантастическую способность выживать и развиваться, поэтому вот. А что касается населения, хочу успокоить людей. Как только страна вступает в нормальную рыночную ситуацию, рыночную экономику, это касается всех, и России, и Китая там, как только страна переезжает из деревень в города, рождаемость резко падает, и население богатых стран уже нигде не растет. Существует всего две страны с ВВП больше 40 тысяч, где рождаемость чуть больше двух. Ну, в смысле, у женщины в среднем чуть больше двух детей. Это Израиль и США. Все остальные, включая нас, Францию, Германию, Японию, в Китае уже меньше двух рождаемость, да? В Индии, кстати, 2,8, поэтому индусов будет больше, чем китайцев через 20 лет. Это так, слово. А в Нигерии пока 7,8, и там вот, да, там беда будет, их миллиард будет скоро. Но неважно. Но тем не менее, как только люди переселяются в города, начинают работать не на рисовых полях, а, так сказать, в офисах, они резко начинают меньше размножаться. Вопрос, где стабилизируется население? Но уже ясно, что людей никогда не будет 20 миллиардов, то ли там 15, разные оценки, да? Но при нынешнем уровне развития производительности труда, урожайности, там, не знаю, технологии, всех хватит еды. Вот голода, слава тебе, Господи, тьфу-тьфу, голода уже на Земле нет, кроме отдельных африканских стран, да, где, ну, там, это их проблема. А вообще нигде голода уже нет.
Да, коротко, Константин Соколов. Коротко, ну, я надеюсь, вы помните, что Маргарет Тэтчер жила уже в другом Лондоне. Там было меньше лошадей. Она говорила, что в России должно остаться не более 15 миллионов человек, чтобы обслуживать, грубо говоря, трубу.
Вы знаете, вот есть несколько фейков, которые можно специально погуглить. Никогда Маргарет Тэтчер не говорила про это, и никогда Мадлен Олбрайт, по-моему, ей приписывается, не говорила, что России зря Сибирь досталась. Просто не говорила, и все. Это придумали пропагандисты российские, чтобы побольше объявить Запад нашим врагом. Точка.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
По поводу интересов США вот в этом конфликте, на самом деле, немножко имея некоторое представление об истории 20 века, в частности, Второй мировой войны, например, да, что-то мне подсказывает, что если вот этот треугольник разорвется, на самом деле, да, вот Индия, Китай, Пакистан, ну вот, и там, на самом деле, начнется полномасштабный конфликт, то корабли с золотом почему-то поплывут, кажется мне, в сторону Северной Америки. Обратно поплывут корабли с тушенкой, там, яйцами, там, ракетами, бомбами, патронами. Причем всем трем сторонам будет продаваться. Ну вот, и говорить о том, что неинтересен этот конфликт США, на самом деле, мне кажется, по меньшей мере как-то странно, да, потому что если там обрежется население миллионов по 200 хотя бы, да, как бы, то есть, это, ну, не так вот уж и страшно, да, как бы, то есть, поэтому, а вот то, что доллар будет стоить рублей 500 тогда, да, вот при таком вот раскладе сил, мне кажется, вполне это реально, поэтому, мне кажется, не стоит рассматривать вот так, что американцы ни при чем, и все это чисто внутренняя такая история.
Простите, спасибо, пожалуйста, простите, ну, тут все, отключился человек, мне хочется его спросить, на кой хрен американцам, чтобы доллар стоил 500 рублей. Вот зачем им это? Это наши проблемы, и на и ход событий на китайской, индийской, пакистанской границе совершенно не влияет на курс доллара. Курс доллара в Российской Федерации зависит исключительно от действий российского правительства.
Вы прекрасно понимаете, о чем был тезис, о том, что в случае полноценного конфликта, да, заработают Соединенные Штаты Америки.
Таков. Здрасте, пожалуйста, слушайте, я уж стесняюсь спросить, а Индия, спрашивается, у нее оружие чье? Советское оружие у Индии, ну и российское тоже. Так вообще-то. Но на чем они летают? Посмотрите, на сушках и мигах. У Пакистана американская. Но у Индии это советская и российская. У Китая там сложнее. То есть, на самом деле, китайцы штампуют наших калашников. Правда, дрянь у них получается, заклинивает после 5 минут стрельбы. Покупайте российские автоматы калашников.
Это Борис Надеждин, Константин Соколов.
Ну, я могу сказать, что слушатель фактически поддержал мою точку зрения, что США там действительно заинтересованы в этой ситуации. Я поэтому просто подскажу своему коллеге. Ну, в Пакистане сейчас действительно уже больше закупок они делают из Китая, а не из Соединенных Штатов Америки. Вот, но главное, что польза получать, выгода получателями, все равно останутся структуры заокеанские. И это, вообще говоря, известно со времен Маккиндера. Вот его доклад 1904 года «Географическая ось истории», вокруг чего идет глобальная борьба. Кого с кем будут стравливать. Поэтому там, вот на периферии, как мы сейчас говорим, если будет полномасштабная война, но мы признали, что ее не будет, а будут вот такие, такого рода провокации. И эти провокации нужны, чтобы поколебать мировую систему взаимоотношений.
Зачем? Вот кому нужно развалить итоги Второй мировой войны? Ну, практически кому нужно? Вот кто в этом заинтересован? Зачем?
Ну, я уже на этот вопрос отвечал, мы не будем повторяться. Это просто миропорядок сейчас устанавливают. Вот вы считаете, что всех так хорошо избирают, а я прекрасно понимаю, что вот эта мировая валютно-финансовая система со своими финансовыми потоками, она регулирует выборы в разных странах. И сейчас уже совершенно независимых, суверенных стран нет. Господи,
значит, выборы в Российской Федерации регулирует администрация президента Путина. Он присылает губернаторов и продавливает, чтобы их избрали, как в Приморье. Вот это я вижу. А то, что мировая закулиса в России там как-то влияет на выборы, я не вижу совсем.
Хорошо, 7373-94-8, еще один звонок примем. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр. Ну, Борис Борисович, как грамотный пропагандист-западник, он все карты бьет с улыбкой, молодец, конечно. Ему говорят одно, он все переворачивает по-другому. Речь идет вот о чем, что США, да, никто не утверждает, что Трамп и США там и так далее, банкирские и финансовые вот эти династии планируют какую-то войну, но если это происходит, так или иначе, золото плывет туда, в обратном направлении тушенка и оружие. Это есть факт. Это было во Второй мировой войне. А что касается экономик Индии и Китая, ведь слушатель вам задал конкретный вопрос. США могут выключить вообще эти экономики на раз, потому что там производительные силы расположены. Вот. А вы говорите, да вот они заинтересованы. Ну вот Трамп всем показывает, как они заинтересованы. Он путем давления, шантажа, делает, что хочет. Тут вот Китай на миллион, на триллион 200 миллиардов, я так понимаю, долларов согласился что-то там приобрести. То есть с позиции силы всегда США действует. А это не мешает им, конечно, быть заинтересованным, так сказать, в том, что товары американские покупали. Но у них ключик ко всему, понимаете?
Спасибо. А
слушайте, вот можно я скажу? Вот ровно то же самое Российская Федерация делает в отношении Беларуси. И правильно делает. Потому что Лукашенко, так сказать, паразитирует о том, что ни хрена не платит там вообще, и перепродает наш газ дорого. Дальше что? Мы на него давим, правильно делаем. Чего?
И да, и нет. Лукашенко там другая тема. А вот что касается доллара по 500, ну подожди, сейчас тема не Беларуси. Доллара по 500, что касается, зачем американцам это надо?
Ну зачем?
Зачем американцам надо заявлять вот президенту Обаме, что мы там мировое зло Россию растоптали и уничтожили их экономику? А зачем им это надо?
Спасибо, принимается.
Слушайте, зачем? Ну, послушайте, это фактор внутренней политики. Ровно так же, для того, чтобы набрать очки на выборах, американцы говорят, что есть страшный враг России во главе с тираном Путиным, который там все их замучило, и вот они с ними борются жестоко. А мы рассказываем ровно симметричную ситуацию. А Порошенко в Киеве перед выборами рассказывает, что он охраняет Украину от злобного страшного российского агрессора. Ну, это правила игры.
Всю цивилизацию.
Да, да, вообще всю и галактику он охраняет от российского нашествия. Я одну важную вещь хочу сказать. Вот вы не поверите, но цена доллара в 500 рублей – это предел мечтаний российских производителей, потому что при такой цене доллара…
Производителей экспортеров, давайте будем точнее.
Ну, в смысле, да, при такой цене весь мир начнет покупать российское все вообще. Не только нефть и газ, а машины российские будут покупать. Даже, я вам скажу, квартиры в Долгопрудном будут скупать люди с Уолл-стрита.
Это Борис Надеждин, Константин Соколов.
Ну, я тут опять поспорю насчет доллара по 500. Да не по 500, а по сколько угодно. Вы забыли, что ли, нашу недавнюю историю, когда мы нули отрезали у рублей, когда это все в десятки, в сотни раз повышалось. Даже вот последний раз, когда 5 лет назад, вы вспомните, доллар стоил там где-то 23 рубля, а потом...
30.
Ну, уже 30. Потом 30, да. А потом вырос вдвое, два с лишним раза.
А почему?
Вот и кому это нужно? И тогда, так сказать, основная часть, потому что макроэкономические показатели наши не свидетельствовали о каком-то обломе. Ссылка была на внешние факторы.
Да, санкции,
конечно. Совершенно верно, на внешние факторы. А зачем им это нужно было? Так вот, затем и нужно.
Целью санкций против России была неверная гипотеза о том, как устроена Россия. Они ничего не добились. Они как думали? Они введут санкции, русский народ будет жить плохо, и возмущенный русский народ вынесет из Кремля Путина. Они так думали. Но русский народ устроен не так. Когда нам становится плохо, виноват не Путин и правительство. Когда нам становится плохо, виноваты, конечно же, американцы. Поэтому рейтинг Путина как раз вырос на фоне этого. Они не понимают, как страна устроена.
Ну, понятно, будем списывать на их глупость. То есть, дурак, он в разные стороны ошибается. Они почему-то всегда в одно.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, извините, меня слышали?
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Да, меня зовут Игорь.
Да,
Москва. Ну, я просто хотел поддержать Бориса Надеждина, потому что, мне кажется, его аргументации более здравомыслящие. А вот эта вся конспирология, идущая, не знаю, с канала РНТВ, ну, примерно так, с таких телевизионных программ, и настраивает наше население несколько нездорово, так скажем. А не могут люди смотреть на жизнь правильно.
Спасибо, принимается. Константин Николаевич, будете парировать, нет?
Ну, собственно, вопроса нет. Ну, я могу сказать только одно. Вот этот штамп о конспирологии придумали, никто не может сказать, что это такое. Это как только пытаются отказаться от здравого смысла, говорят насчет этого. Вот там кто-то, там секретные замыслы и так далее. Прошу прощения, государственные секреты есть? Есть. Коммерческие секреты у фирм, организаций есть? Есть. То есть, грубо говоря, некий замысел, который публично не объявляется, существует в действии всех и государственных, и негосударственных структур. И когда мы отказываемся анализировать ту информацию, которая нам поступает из различных источников с практикой жизни, сопоставлять, то это называется, это конспирология. Давайте не будем слушать это.
Я могу сказать одну вещь. Я очень давно живу в Советском Союзе, там, потом в Российской Федерации. Большую часть жизни, кстати, в СССР прожил, что интересно, до сих пор. Я могу сказать, когда что-то происходит непонятное, да, там рушится Советский Союз, ужасные события, я жалею, да, все-таки страна была не без проблем, но все-таки такая большая, великая, там родился. Теперь я родился за границей в Ташкенте, вы не поверите. Но не в этом дело. И когда что-то происходит такое, что-то взрывается, что-то рушится, всегда есть две теории. Одна теория заговора, а другая теория бардака. Вот я вас уверяю, вот весь мой жизненный опыт говорит, что все, что происходит в России не так, это 10% заговора, там спецслужб ЦРУ, и 90% нашего бардака. Вот поверьте мне.
Договорились, только я считаю, что все наоборот. 90 и 10 в другую сторону. Я думаю, что 10 бардак.
Я запущу сейчас голосование, чья позиция вам ближе сегодня. Если Константина Соколова, вице-президента Академии геополитических проблем, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе рассуждение политика Бориса Надеждина, вы голосуете 134-21-36. Еще раз, за Константина Соколова 134-21-35, за Бориса Надеждина 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, в другом случае, один и тот же, 8-4-9-5. Ну, и еще несколько звонков успеем принять точно, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Евгений. Я вот очень много раз пытался до вас дозвониться. Я вот поддерживаю позицию Константина.
Так, вопрос какой-то будет в связи с этим Борису Надеждину, да?
Вопрос будет один. Вот все говорят там, да, о каких-то политических там мерах и так далее, там порядке и все остальное. Но так как мне просто интересно, если доллар, значит, вернее, наш рубль, да, он, получается, играет от европейских реклам и так далее... Или как? Вот просто мне вот эта позиция интересна.
От европейских реклам, что вы имеете в виду, я просто не очень понимаю.
Ну, не то, что реклам, я имею в виду, а, как сказать, наш рубль подстраивается под кого-то.
Ну, у нас курс рубля рыночный, и падение рубля в 2014 году связано с большим количеством факторов, но решающие санкции, которые ударили по российским компаниям крупным, ну, Роснефть там и так далее, которые назанимали... В нулевые годы адские деньги, гораздо больше, чем был должен Советский Союз времен Горбачева. Там речь шла о сотнях миллиардов долларов в западных банках. И когда пришли санкции, и они не сумели перекредитовываться, им пришлось покупать на бирже в России огромное количество долларов, чтобы отдать долги. А когда вы приходите и с огромным спросом на доллар внутри страны, конечно, вырастает курс. Вот, собственно, что произошло. Чисто российская история.
Будем добавлять что-нибудь, Константин Николаевич?
Нет, ну, по существу это верно, потому что макроэкономику ее не перепишешь. Вот, но надо иметь в виду, что все эти вещи прогнозируемы. Да, и когда кто-то точно что-то делает, то результат можно предвидеть. Поэтому да, я и говорю, это отвечая на вопрос, зачем нужен рубль по 500, то есть доллар по 500 рублей. Нужен будет, сделают.
Нужен будет, сделают. Но в этом заинтересованы не Америка, а российские производители, больше, чем Америка.
Экспортеры, я настаиваю.
Ну, экспортеры.
134-21-35, вы за Константина Соколова, 134-21-36 за Бориса Надеждина. Еще раз, за Константина Соколова, 134-21-35 за Бориса Надеждина, 134-21-36. Голосование продолжается, у нас остается буквально минута, ну, давайте телефонный звонок. Да.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос как раз по теории заговора Константину Соколову. Скажите, пожалуйста, а как вот... Некоторым людям, включая вашего оппонента, удается быть на коне и в Советском Союзе, и при Ельцине, и при Путине. Это абсолютно теория заговора. Как это возможно?
Это бардак, чисто бардак.
Спасибо. Это ответил, кстати, Борис Надеждин, Константин Соколов.
Ну, дело в том, что действительно работа в определенной сфере, она подразумевает определенную личную ориентацию. Вот, конечно, наши взгляды радикально отличаются, и мои менее гибкие, чем у моего коллеги.
Я остановлю голосование, подведу итог. Результат. Гибкий вы чрезмерно, Борис Борисович. Да? Да. 43% за Константина Соколова, ну и 57% за Бориса Надеждина. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.